Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальное приношение Соломона Волкова. 80-летие Ростроповича. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Бамака» – африканский шедевр Абдурахмана Сисака. Гость «Американского часа» – культуролог Михаил Эпштейн. «Философия родного языка». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. «История моды. История Вога». Песня недели с Григорием Эйдиновым. Сегодня, когда в Москве и во всем мире отмечают 80-летие Мстислава Ростроповича, американский час присоединится к торжествам, чтобы поговорить о чрезвычайно плодотворных американских годах в жизни юбиляра. Этой теме мы посвятим очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Прошу вас, Соломон.
Ростропович – эпоха музыки нашего времени. Он всегда жил за троих, сжигая себя как свеча с двух сторон. И поэтому ему удалось сделать так фантастически много. С детства проявилась его многосторонняя музыкальная одаренность. Мы сегодня коснемся только некоторых граней его деятельности и сконцентрируемся при этом на западном ее аспекте, менее известном российским слушателям.
Соломон, прежде чем мы начнем говорить об этом подробно, давайте обобщим, что Америка дала Ростроповичу? Что Ростропович дал Америке?
Вы знаете, они друг другу оказались чрезвычайно нужными. И друг друга чрезвычайно высоко оценили. Ростропович здесь на протяжении многих лет, с 1977 по 1994 год, возглавлял Национальный симфонический оркестр в Вашингтоне. Это для него было очень тогда существенным назначением. Он впервые получил в полное свое распоряжение очень неплохой симфонический оркестр. А для Америки, и в частности, вот скажем, для этого оркестра, это было событием, через которое они уже, как говорится, никогда не переступили. Они до сих пор помнят. Ростропович все это время был и продолжал оставаться самым для них главным дирижером, что называется, всех времен и народов, для их коллектива.
Кроме всего прочего, Ростроповича очень любили в коридорах власти. Я слышал о том, что Ростропович был любимым артистом в Белом доме, причем независимо от того, кто был в Белом доме. Его все называли «Слава» и считали самым обаятельным человеком в столице Америки.
Есть этому свидетельство, что называется, и официальное, потому что Ростропович получил так называемую Medal of Freedom, медаль свободы, которую в Соединенных Штатах гражданским людям, это высшая для них награда, выше нету. И, насколько мне известно, другим таким эмигрантам российского происхождения в американской культуре, который удостоился вот этой медали, стал только Баланчин. Ростропович, как я уже сказал, с оркестром этим своим сделал очень много для пропаганды русской музыки в Америке. Очень много. Конечно, все понимают и помнят, сколько он сделал для пропаганды музыки Шостаковича. И здесь вехой было исполнение многих симфоний. И первое вообще исполнение знаменитого теперь же антиформалистического «Райка» Шостаковича. Впервые его продирижировал именно Ростропович и именно в Америке. Но он также много очень сделал и для пропаганды другого своего знаменитого ментора, композитора Прокофьева. Он очень был близок к Прокофьеву. В каком-то смысле, может быть, даже ближе, чем к Шостаковичу, потому что он просто несколько лет жил у Прокофьева, и Прокофьев к нему относился как к сыну во многих отношениях. Ростропович, конечно, играл многие произведения Прокофьева, и, в частности, он дирижировал и здесь, в Америке, всеми его симфониями. Прокофьев симфонист никогда особенно популярен в Америке не был. Его основным пропагандистом вот в последние годы здесь можно назвать Ростроповича. И вот я хочу показать, как он сделал седьмую симфонию Прокофьева. Это его последняя финальная симфония, написанная в 1952 году. Она сочинялась на глазах у Ростроповича. И отсюда это особое понимание того, как эта музыка дышит. Видно, как каждая фраза, она течет как разговор. Насколько дирижер Ростропович понимает, как надо показать эту музыку. Другим важным аспектом деятельности Ростроповича на Западе и, в частности, в Америке, была пропаганда музыкального авангарда российского, потому что все-таки Прокофьев, Шостакович – это была классика. Можно добавить, что он играл там и в сочинении Мисковского, и Кабалевского, и Хачатуряна. Вообще число композиций, написанных для Ростроповича, давным-давно, по-моему, перевалило за 100. И он огромное количество из них исполнил первым человеком, ввел, что называется, в мир, за ручку. Композиторы это чрезвычайно ценили. Ну, цифра это говорит сама за себя. Но он очень много также сделал и для распространения российского авангарда, в частности, Шнитке. Ну, во-первых, он осуществил мировую премьеру оперы Шнитке «Жизнь с идиотом». Дело было в Амстердаме. Но инструментальную музыку Шнитке для виолончели он тоже очень много играл и, в частности, замечательно показывал виолончельный концерт Шнитке номер 2. Это грандиозное сочинение, невероятно трудное, виртуозное. И вот показательно, как Ростропович преодолевает эти трудности играючи и делает их практически незаметными. Другая сфера деятельности Ростроповича, другая грань. Он был, о чем сейчас уже немногие вспоминают, прекрасным аккомпаниатором. В основном он выступал, конечно же, со своей женой, сопрано Галиной Вишневской. Причем стал он это делать, как только они поженились в 1655 году. Галина Павловна об этом вспоминает с улыбкой, о том, как они при этом ругались, как Ростропович волновался, потому что он выучил наизусть. Он выходил на сцену всегда без нот. Я это просто своими глазами видел, потому что вот здесь, в Америке, уже не говоря о Советском Союзе, здесь, в Америке, я посетил десятки концертов Ростроповича. И к числу, может быть, самых незабываемых относится исполнение им здесь, в Нью-Йорке, вот с Вашингтонским как раз национальным симфоническим оркестром, опера Чайковского «Иоланта», солировала Галина Вишневская. Для меня это концертное исполнение также еще было памятным потому, что рядом со мной сидел Георгий Мелитонович Баланчевадзе, он же Джордж Баланчин, который, собственно, меня тогда в этот концерт и пригласил, и я во время исполнения видел в глазах Баланчина слезы. И это было так невероятно трогательно и незабываемо. Это для меня концерт этот навсегда останется вот одним из таких священных. Я всегда буду возвращаться к нему в своих воспоминаниях. И одним из таких наиболее незабываемых концертов Ростроповича здесь, в Нью-Йорке, стал как раз вечер его с Вишневской в Карнеги-холл, где она пела, он аккомпанировал. Они тогда незабываемо исполнили романс Бородина «Для берегов отчизны дальней». Сейчас в этом смогут убедиться и наши слушатели. Дома десятки записей Ростроповича, и я постоянно к ним обращаюсь вновь и вновь. Но я, пожалуй, могу выделить одну самую любимую. Это запись особая, ни на что не похожа, и она связана у Ростроповича тоже с одной особой дружбой, потому что он преклонялся перед Прокофьевым и Шостаковичем, но вот такие по-человечески доверительные дружеские отношения у него установились с английским композитором, как это не парадоксально, с Бенджамином Бриттоном. Вот как-то они друг к другу подошли. Может быть, потому что по отношению к Бриттону Ростропович не чувствовал себя вот таким учеником, каким он все-таки ощущал себя в общении с Прокофьевым и Шостаковичем. Здесь это была дружба совершенно на равных, очень трогательная. И Бриттон сочинил множество опусов для Ростроповича, которые тот блистательно исполнял. Но вот эта запись любимая, она осуществлена Ростроповичем вместе с Бриттоном, это как раз не музыка Бриттона. Это музыка Шуберта, композитора Бриттону, особенно близкого. Не так Ростроповичу. Но вот сочетание, вот что значит великий аккомпаниатор, великий пианист, каковым являлся Бриттон. Он был потрясающий композитор, но абсолютно несравненный ни с кем аккомпаниатор. И вот так, как Ростропович играет на этой записи, а это соната Шуберта под названием «Арпеджионе», сочиненная для шестиструнного инструмента типа гитары, но со смычком. Но в данный момент никто в наше время уже не играет на арпеджионе, все исполняют эту сонату на виолончели, с фортепиано или на альте. Вот это вариант для виолончели, и тут такая невыразимая чистота, вот такой пронзительный лиризм, это чудо, которое невозможно повторить, и поэтому это моя самая любимая запись Ростроповича.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Между «Оскаром» и летними каникулами в коммерческом кинематографе Америки наступает долгожданное затишье, которое так ценят нью-йоркские кинофилы. И правда, время, когда уже не гремят медные трубы тщеславия и еще не рвутся петарды летних боевиков, лучше всего подходит для странных фильмов – эксцентрических, экзотических, экспериментальных. Как раз о такой картине, соединяющей все три определения в одной ленте, и пойдет речь в сегодняшнем выпуске кинообозрения «Американского часа». У микрофона ведущий этой рубрики Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
«Бамако» – картина малийского режиссера Абдурахмана Сисака. Во всех смыслах картина чрезвычайная и абсолютно неожиданная. В моем любимом кинотеатре, «Фильмфорум», единственном, где идет этот фильм, «Бамако» собирает каждый день полный зал избранных, которые готовы смотреть этот талантливый и горький фильм. Но сначала несколько слов о авторе фильма Абдурахмане Сисака. Абдурахман получил образование, что интересно, в Москве. Он закончил в ГИК в 89 году. Молва гласит, что когда его родители развелись, а он остался жить с отцом в Мали, и когда он потом встретил свою мать после большого перерыва, она не понимала язык, на котором он говорил. И тогда Абдурахман решил стать кинематографистом, режиссером, и говорить со всем миром, и в первую очередь со своей матерью, на универсальном языке кино. И ему это удается. Бамако – столица Мали, где происходит центральное действие, вокруг которого построен весь фильм. В центре его – судебный процесс. Суд рассматривает иск жителей Мали к Международному финансовому фонду IMF. ИСы утверждают с помощью свидетелей и своих адвокатов, что так называемая реструктуризация национального долга с обязательными выплатами международным банкам является причиной безмерного обнищания и экономической стагнации целой страны и всего континента, всей Африки, что обязательные выплаты поглощают большую часть национального дохода и угрожают полной гибелью страны.
Звучит все это несколько научно и холодно, как газетная статья.
Вы правы, но сделано это все потрясающе. Суд заседает во дворе, то есть просто на улице, на открытом воздухе. Помимо суда, местные жители заняты своей ежедневной жизнью. Они стирают белье, ухаживают за больными, празднуют свадьбу, которая проходит через территорию этого двора, кормят детей, красят ткани. Очень много красят ткани. Таким образом, двор и суд становятся этим таким микрокосмом всей Африки. И все это сделано по кинематографическому тексту очень точно и очень экзотично. В этом микрокосме существуют свои герои, свои маленькие истории, свои персонажи, которых мы запоминаем и которые проходят через весь фильм, подготавливая сокрушительный эмоциональный финал. Мы видим и чувствуем трагедию Африки на нескольких уровнях. Если суд дает возможность нам понять всю сложность финансовой, экономической проблемы, то люди, чья жизнь происходит в этом дворе, дают нам представление о человеческой драме.
La malnutrition, la sous-alimentation.
Nous sommes un anti-développement.
Значит ли это, что Бамака можно отнести к категории документального кино?
Нет, его нельзя отнести к документальному фильму, хотя суд и все это действо задуманы как документальный фильм, как экранизация под документальное кино. При этом внутри этого якобы документального фильма есть постановочный игровой фильм, который жители Бамака смотрят вечером после заседания суда по телевизору.
То есть режиссер специально для этого снял фильм, который показывают по телевизору внутри этого фильма.
Совершенно верно.
Который кино в кино.
Совершенно верно. Он начинается вроде бы как такой а-ля шаблонный вестерн африканского такого характера. Но при этом он легко переворачивается в совершенно сюрреалистическое действие, когда в перестрелку окажутся вовлечены не только ковбои, но и жители этого города, и они падают под этими пулями, и падает женщина с ребенком.
То есть кино выходит за пределы телеэкрана в город.
Совершенно верно. Это тот толчок, который предлагает нам автор фильма. Он бы хотел, как я читаю, чтобы концепция фильма для нас, самого фильма Бамака, вышла за рамки фильма, вышла на нас. Это очень интересно сделано, очень интересный ход структурный. И любопытно, что в этом якобы вестерне снимается знаменитый американский актер Дэнни Гловер. Его все абсолютно знают по популярному такому боевику, как «Смертельное оружие». Он, кстати, один из продюсеров, я так понимаю, финансистов этой картины. Фильм развивается очень медленно, как закручивается пружина. И каждый грамотный зритель, скажем так, чувствует приближение неизбежной взрывной кульминации. Это сделано очень тонко и очень интересно. Перед заключительным словом адвоката к трибуне выходит мужчина, естественно, африканец, одетый в традиционную африканскую одежду, с маленькой кисточкой, которой он, непонятно, то ли он отмахивает мух, но в действительности он размахивает в такт своему непереводимому пению и речитативу, который никто не собирается переводить. Фильм, кстати, идет по-французски и на языке самой страны Мали. И вот этот мужчина выходит к трибуне и начинает свое пение речитатив обвинения. И это эмоционально совершенно потрясающая, захватывающая сцена. В ней нет ни перевода, ничего. Это обращение, и оно готовит эмоциональное нагнетение. Второй взрыв – это выступление французского адвоката, обвиняющего международные банки и политику так называемой реструктурализации национального долга во всех несчастьях Африки. Его речь звучит как поэзия, как звучал бы Расин или Корнель.
La mondialisation et lui donner un sens. Que pensez-vous de ce passage de cet article? Est-ce que oui ou non des progrès peuvent être faits dans le cours de la mondialisation? Est-ce que oui ou non, par exemple, si les normes qui sont en vigueur au sein de l'Organisation internationale du travail étaient généralisées, ce serait une bonne chose? Ou est-ce que ça encore, ça ne servirait à rien qu'à opprimer les Africains?
Увы, мне нужно было читать субтитры, но волнение, эмоциональный пафос, и гнев, и страсть действуют и заражают зрителя совершенно потрясающе. И все это только подготовка самого финала. Сам финал страшный и по контрасту очень тихо. И сюжет абсолютно точно мотивированный. Замыкает два разных уровня фильма. Концовка завершает и якобы абстрактный суд, и человеческую судьбу.
Как?
На протяжении фильма мы наблюдаем семью, очень красивую женщину, певицу, которая поет. Ее мужа, очень красивого человека, который мечтает о том, что у него когда-то будет работа в консулате в этом городе. И у них дочь, которая болеет. И мы понимаем, что внутри этой семьи конфликт, и он зреет, и какая-то драма здесь должна произойти. Мы понимаем, что у мужа нет работы, мы понимаем, что ситуация семейная ужасна. И в конце фильма он ставит вентилятор возле больной девочки, у которой жар и на которой напряжение фильма, мы не слышим ни одного слова, и кончает жизнь самоубийством. Посмотрев эту картину, я узнал и почувствовал несчастье Африки на совершенно другом уровне, на эмоциональном и одновременно с этим на интеллектуальном уровне.
Андрей, в последнее время происходит, я бы сказал, открытие кинематографического континента нового, Африки. Вышло множество фильмов, где действия происходят в Африке, африканские картины. То есть вообще есть такое как бы ощущение вторжения в наш кинематографический мир нового материка.
Я думаю, что здесь много обстоятельств. С одной стороны, целый ряд европейских и американских режиссеров и авторов и продюсеров сделали фильмы в Африке. И, так сказать, экзотика, красота этого континента, конечно, совершенно очевидны, кинематографически привлекательны. Но то, о чем мы говорим сегодня, во-первых, это африканский фильм африканского режиссера, который предлагает нам совершенно другой текст, совершенно другую манеру рассказа. Она для нас и экзотична, и новая. Она европейская и не европейская.
Она авангардная и экзотична.
Совершенно верно. И я думаю, что в этом такая, знаете, вот именно культовая привлекательность этого фильма. Его смотрят немногие, но те, кто его смотрит, совершенно потрясены. Это совершенно другой язык. Это всегда в таких случаях, когда какая-то огромная культура подключается к кинематографу, она всегда приносит какую-то новую энергию, новую эстетику.
La tête, elle a mis à genoux l'Afrique.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Философия родного языка. Гость «Американского часа» – культуролог Михаил Эпштейн. История моды, история Вога. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Песня недели с Григорием Эдиновым.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Лондон прибыла группа следователей российской прокуратуры. Уже во второй раз они встречаются с британскими полицейскими в рамках расследования смерти бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Суд в городе Кондопога вынес приговор зачинщикам прошлогодних беспорядков. Тогда погибли 2 человека и 8 получили тяжелые ранения. Сергей Мозгалев и Юрий Плеев приговорены соответственно к 3,5 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Российские правозащитники призвали власти срочно отреагировать на действия милиции, разогнавшей марш несогласных в Нижнем Новгороде. В Ираке свыше 70 человек стали во вторник жертвами терактов и нападений. Взрывы и обстрелы произошли у городов Рамаде, Талафара, в Багдаде и Эль-Искандерии. В секторе Газа 4 человека погибли, 25 были ранены в результате прорыва канализационного резервуара. Жертвами стали 70-летняя женщина и 3 детей. Потоком нечистоты грязи подтоплены 25 домов. Местные жители покидают зону катастрофы. В Москве прошли первые торги по продаже имущества, признанной банкротом компании «ЮКОС». Во вторник на аукцион были выставлены около 10% акций «Роснефти», принадлежавших «ЮКОСу», а также векселя «Юганскнефтегаза». Победителем стала дочерняя структура «Роснефти» – компания «РН Развитие». Российские и китайские предприятия заключили сегодня в Москве около 20 контрактов на сумму свыше 4 миллиардов долларов. Документы подписаны в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Ху Цзиньтао. ЕС и НАТО приветствовали подписание договора о границе между Россией и Латвией.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа» – философия родного языка. Гость «Американского часа» – культуролог Михаил Эпштейн. История моды, история Вога. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Песня недели с Григорием Эйдиновым.
Wouldn't it be better not to be so polite? But you could offer a light. Just start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Сегодня в нашей нью-йоркской студии я беседую с нередким гостем «Американского часа», философом, филологом и обозревателем наших интеллектуальных нравов, профессором Эмарийского университета в Атланте Михаилом Эпштейном. Тему этой беседы нам подсказали последние теоретические и практические работы нашего гостя в области философии и социологии русского языка. Итак, Михаил Иванович, прошу вас рассказать о вашем необычном опыте, о вашем необычном путешествии, которое вы совершили прошлым летом.
Я был в диалектологической экспедиции. Мы собирали наречия, слова, выражения, свойственные жителям озера Селигер, то есть Приозерного края, и верховьев Волги. Там есть такая деревня, которая называется Волговерховье. И вот там, у этих родников, что ли, и русской великой реки, и в каком-то смысле русской речи, проходили наши странствия.
Я, конечно, помню свои диалектологические экспедиции, которые я совершал студентом университета. Это было 30 с лишним лет назад уже, да? И я помню, что это был совершенно замечательный, интересный опыт, не только лингвистический, но и этнографический, потому что люди, которых ты встречаешь там, совершенно необычные. Однако прошло треть века, изменилось все. Что же вы там обнаружили?
Знаете, ну если говорить про этнографию, то, к сожалению, сам предмет ее все более начинает отсутствовать, мягко говоря. То есть примерно 80% деревень через 3-4 года окажутся, скорее всего, пустыми, необитаемыми. То есть останется просто как бы археологический слой, именуемый русская деревня. Скажем, вот в этой самой деревне, которая находится ближе всего к истоку Волги, там осталось 3 человека. Тогда как, например, вот по переписи 1889 года там жило около 200.
То есть это было более 100 лет назад?
Да. Потом в 1950-м 72 человека, потом где-то 20 в конце 80-х, а сейчас осталось 3, и причем очень пожилого возраста. Вот. Ну, а что касается русской речи, то она радует там, и, к сожалению, только там. Потому что если посмотреть на те официальные отчеты о состоянии русского языка, о том, какие слова прибывают в русскую речь, то это наводит уныние. В словарях неологизма фигурируют такие слова, как «аумсинриковец», член секты «аумсинрике», или, например, «паркометр» и тому подобные, ну, асфальтные слова. Там видишь, точнее слышишь, как русская речь живет и творится. Я встретил, можно сказать, немало слов, которые я слышал впервые, и они живые. Они произрастают из корней русского языка. Ну, например, вот есть выпивоха, тот, который любит выпивать, а есть наливоха, тот, кто любит наливать.
Угощать, очень образное слово.
Очень хорошее слово. Вот. Или, например, ну, переспелка, говорят про девушку, которая долго засиделась в девках. Чукавый такое слово. Это такой сообразительный, чувствительный, как бы соединение чу от слова чувствовать, чутки, и лукавый, да, вот чукавый получается. Слова, которые мы употребляем в одном значении, там живут в других. Например, сутки, там двери. И тут ты начинаешь вспоминать, что, собственно, откуда взялось слово «сутки» — это «соткать», «соединить». Вот двери — это сутки.
То есть это диалекты обнажают этимологию.
Этимологию. А что самое радостное для меня было, что я обнаружил там несколько слов, которые я полагал, что я придумал. Оказывается, они есть. Например, слово «любкий». «Любкий» — это «достойный любви». Так же, как вот есть регулярная модель словообразования в русском языке, скажем, сыпать, сыпки, топить, топки. То есть то, что подается соответствующему действию. То, что подается действию любви, это любки. И вот представляете, я говорю с бабушкой около 85 лет, и она признает это слово и говорит, что да, вот это любимая девушка, девушка, которую любит. И еще несколько таких слов, которые я думал, что это...
То есть вы шли по логике языка.
Да, а она оказалась и логикой их речи. И вот эта удивительная и важная для меня встреча, важная потому, что я давно уже занимаюсь проектом творческого развития русского языка на его собственной корневой основе. Для меня эта важная встреча произошла вот там, на озере Селигер. И особенно важна для меня у истоков Волги, река и речь.
Михаил Иванович, понятно, что эти слова, о которых вы говорите, были всегда. В них прямо чувствуется действительно что-то такое исконно русское. Но появляются новые реалии, им нужны новые слова. Меня, кстати, поражает, как часто русский язык умудряется найти очень красивый и емкий образ для вещи, которой раньше не было. Ну, вот, например, знаете, застежка, которая, когда прилипает одна часть ткани к другой. Как по-русски это сказать? Застежка на ежика. По-моему, замечательное слово, сразу понятно, да? Так вот, как происходит внедрение новых слов вот в такой среде?
Вы имеете в виду слова, которые обозначают новые реалии, да? Я давно уже занимаюсь проектами творческого развития русского языка. Это называется «Дар слова», проективный лексикон русского языка, его можно найти в интернете. И я очень рад, что вот минувшим летом мне удалось в Петербурге встретиться с ректором Санкт-Петербургского университета Вербицкой, и благодаря ее помощи сейчас учреждается Центр творческого развития русского языка на базе Санкт-Петербургского университета. Я полагаю, что совместными усилиями писателей, ученых, филологов, журналистов нужно повернуть русский язык к самосознанию, не создать некий аналог французской академии, которая очищает французский язык от заимствований, а некое учреждение функции творческой, предлагать языку, не навязывать ему ничего, не запрещать ничего, языку ничего нельзя ни запретить, ни навязать, а предлагать. Что язык усвоит, то и пойдет ему в пользу. И я полагаю, что в этом состоит одна из главных задач и писателей, и филологов, творческая филология. Работа не только с речью индивидуальной, но с языком, с системой языка, с лексическими полями, с грамматическими моделями. Видеть перед собой язык как целое и работать над языком, а не только над речью. Потому что русский язык, мне кажется, на рубеже 20-21 веков оказался в критическом, кризисном состоянии, когда не видно источников его внутреннего развития. Настолько обилие заимствований утрамбовывает асфальтом его живую такую травяную почву.
Конечно, ваша борьба за русификацию иностранных терминов, она достойна уважения, но вы помните, к чему это привело в предыдущей эпохе, когда в пушкинское время пытались заменить слово «бильярд» шаротыком. А как вообще вы относитесь к массовым заимствованиям из иностранных языков, особенно из английского, в русскую речь? Дело в том, что мне приходилось об этом говорить с несколькими крупными русскими поэтами. И один из них, Гандлевский, по-моему, это был, он сказал, что ничего страшного в этом не видит, потому что сама реальность вмешалась в Россию, и ему это напомнило ситуацию, которая была в Петровскую эпоху. Это, по-моему, очень правильное сравнение, потому что именно тексты Петровской эпохи труднее всего читать нам сегодня. Скажем, язык Ивана Грозного понятнее, чем язык Петровской эпохи. Не случайно, кстати, вот только что появилась книга Сорокина «День опричника», где очень удачно возрождается язык Ивана Грозного. Сорокин по этому поводу сказал, что каждый русский человек помнит Ивана Грозного, генетически может воссоздать этот язык. А вот Петровский язык нет, потому что он перенасыщен заимствованиями, но именно эти заимствования исчезают из языка быстрее всего. То же самое произойдет и с русским языком, говорит Гандлевский, потому что он просто сбросит с себя все лишнее, и ничего страшного в этом нет. Другие считают наоборот, что за язык нужно бороться. Как вы решаете эту проблему?
Вы знаете, я считаю, что иностранные заимствования – это вполне положительный фактор в жизни языка, если они пробуждают ответную энергию словотворчества и смысла творчества в данном языке. Так, собственно, и произошло в Петровскую эпоху. Да, очень много слов было схвачено, усвоено, но последовали Ломоносов, Карамзин и другие словотворцы и обновители русского языка, которые внесли в русский язык множество слов, которые мы сейчас употребляем, даже не подозревая о том, что у них были индивидуальные авторы.
Например, как промышленность, например.
Промышленность или, например, насос и чертеж и созвездие. Это ломоносовские слова. Чувствительность, трогательные. Это карамзинские слова, достижимы. Недавно я открыл, например, что Гоголь тоже создавал новые слова. Например, «видальщина». По-моему, это лучше, чем «дежавю». Во всяком случае, то, что видено уже.
Может быть.
Вот.
Достоевский придумал слово «стушеваться».
Стушеваться, да. Причем гордился этим больше, чем всеми своими романами.
Ну, его можно понять. Гумилев сказал, что я останусь в русской литературе, потому что я придумал 6 новых рифм. Что может быть дороже, чем новое слово, правда?
Знаете, в русском обществе происходит демографический кризис, как известно, да? Уменьшается население России каждый год на 700-800 тысяч. И то же самое можно отметить в лексикографии. Происходит кризис русского языка. То есть, если мы сравним словарный запас современного русского языка с тем, что был в конце 19 века, в начале 20-го, мы увидим такие же жуткие зияния. То есть, многие корни, которые раньше имели, допустим, там 40-50 производных, у них осталось 6 или 7. Например, корень «леп». Ну вот осталось там лепить, лепнина, а у Даля можно найти около 50 слов с этим корнем. Или такие принципиальные для любого мировоззрения языка корни, как люб, любить, добр, добро и так далее. То есть примерно в 4-5 раз сократился их запас в языке. И мне представляется, что лингвосфера и демосфера каждой нации, они интимно связаны между собой. То есть, если утрачена воля к жизни, то утрачена и воля к смыслу. А воля к смыслу и движет вперед язык. Мы хотим выразить как можно больше смыслов вот данным словом или данной грамматической конструкцией. Тогда из корней начинают расти новые производные.
То есть слово производит жизнь?
Слово производит смысл жизни. А если нет смысла жизни, то и рождать как бы незачем. И поэтому такая апатия как бы вот в жизнестроительстве, что кризис смысла строительства. И я полагаю, что вот есть некая мистическая, еще раз повторю, взаимосвязь между семиосферой и социосферой. И в русском языке считается сейчас около 140 тысяч слов, хотя, на мой взгляд, это несколько дутые цифры, и около 140 миллионов населения России. То есть примерно на одно слово 1000 жителей. Я считаю, что если мы произведем хотя бы одно слово, народится еще 1000 людей. То есть в этом зачаток живого обновления жизни и смысла.
Native tongue, native tongue. Learn to speak your native tongue. West is west and east is east and all are welcome at the feast. To win against old Cromwell's sons, you must learn your native tongue. Native tongue, native tongue. I do not speak my native tongue.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Только что на прилавках лучших книжных магазинов Нью-Йорка появился и с удобством развалился там редкой красоты том, посвященный, как считают поклонники, лучшему модному журналу всех времен и народов. Об этой книге и ее картинках рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Книга Ангелетти и Ризоли «История журнала Vogue». Серьезная история, несмотря на то, что тяжелый глянцевый том больше похож на украшение журнального столика. Правда, у нее есть, по крайней мере, один заметный недостаток. Книга написана с позиции нынешнего руководства журнала, без критики и даже с помпой. Например, время правления теперешнего редактора громко названо «Эрой Анны Винтур». Поэтому читать эту книгу, по-моему, лучше всего с помощью автора рецензии на нее, историка и редкого знатока модных журналов Бенджамина Шварца. Посмеиваясь над заявлением авторов, что до их книги было опубликовано очень мало работ о Воге, Шварц приводит список таких работ почти на страницу.
Полли Девлин написала блестящую историю фотографического искусства журнала Vogue. Есть книга об иллюстрациях Vogue и даже отдельная работа только о его обложках. Кэролайн Сибом написала одну из лучших биографий журнальных издателей под названием «Человек, который был Vogue-ом». А Конде Несте, владельца журнала с 1909 по 1942 год, именно Нест сформулировал суть журнала как неоспоримого арбитра вкуса и как ту общую почву, на которой встречаются и создают свой стиль люди удачливые и блестящие. Обо всех главных фотографах Вога, включая Стейкена, Пена и Аведона, было написано по крайней мере по одной книге. Две книги были написаны о самом красочном художественном директоре журнала Алексе Либермане. Грейс Коддингтон по прозвищу The Cod, Треска, бывшая модель, а потом художественный директор Вога, написала мемуары, в которых вспоминает жизнь в журнале. Ты или шикуешь на обеде на 300 персон, или часами ползаешь по полу студии с десятком булавок во рту. И так далее, и так далее. И, наконец, обаятельная, но забытая книга «Всегда в Воге». Автобиография Эдны Чейз, женщины из квакерской семьи, проработавшей главным редактором Вога с 1895 года по 1951.
Рецензент описывает и робко отмеченные в книге новации журнала. Вог, например, первым начал помещать фотографии на развернутых страницах и помещать на обложках цветные фотографии. Первым в Америке начал обрезать страницы с фотографиями в край, не оставляя полей. Но при этом, и это тоже не очень заметно в книге, журнал «Вог» долго играл роль, на которую он сам себя назначил. Это продолжалось до тех пор, пока не началась его острая конкуренция с журналом «Harper Bazaar», пошедшая на пользу обоим журналам, поскольку там все время менялись талантливые перебежчики. Что рецензент одобряет в новой книге, так это отсутствие внимания к словарному содержанию журнала. Он пишет:
«Какая жалость, что в Америке мода никогда не породила своего Мэнкина, Фишер или Кайла, замечательных критиков-стилистов, каких породила литература, живопись, кино и публицистика. А ведь мода, несомненно, форма искусства, которая отражает, а временами даже активизирует перемены в культурной, экономической и социальной жизни общества. Единственными, кому действительно удалось сделать моду искусством, были фотографы. И настоящая история Вога – это история взаимодействия одежды, женщины и камеры. Это история борьбы между искусством и коммерцией, между искусством и злободневностью».
Первая законодательница стиля Вога, квакер Эдна Чейз, была практическим, а не концептуальным редактором. И ее знаменитое требование к фотографам остается главным требованием модного журнала – «Show the dress» – «Покажите платье». И как только не менялись стили фотографического мастерства, чтобы удовлетворить и этому требованию модельера, и эстетическому требованию фотографа. История этих перемен началась в 1913 году, когда владелец Вога Нест привлек к работе европейского фотографа барона Адольфа Мейера. 10 лет после этого фотографии в журнале напоминали живопись импрессионистов, когда сама модель чуть туманилась, что было красиво, но не отвечало целям журнала. Все изменилось в 1923 году с приходом в Вог фотографа Эдварда Стейкена, которому Нест говорил: «На снимках Мейера каждая женщина выглядит как модель. На ваших в каждой модели видна женщина». В конце 30-х снова перемена. Фотограф Фриссель с помощью новой фототехники создал ошеломившие всех поначалу снимки моделей в движении с разлетающимися юбками, рукавами и волосами. Но любовью рецензента Бена Шварца стали трое фотографов-реалистов 40-х-50-х годов, стиль которых называли «престижионизм», то есть точность, детальность, в переводе на русский – формализм.
Фотографии Ирвинга Пена осени 1950 года стали классическими. Четкие, с яркими и резкими деталями костюмов, они, тем не менее, соблюдали волшебный баланс между строгой простотой и явной романтической близостью с женщиной на снимке. Фотографии Пена и двух других любимых мной фотографов Ирвинга Роулингса и Нормана Паркинсона были, помимо моды, восхитительными исследованиями интеллекта и юмора, скрытыми в самой природе женской красоты и элегантности. Неудивительно, что моделями и Пена, и Паркинсона были их жены Лиза Фонсаграйвс и Венда Роджерсон. И надо сказать, что оба фотографа прожили с ними до самой их смерти, Венды в 87 году и Лизы в 92-м. До 60-х годов главной моделью Вога была женщина 30-35 лет, потому что считалось, по-моему, справедливо, что только к этому возрасту женщина может выработать в себе чувство стиля. И незабываемая прелесть фотографий этих лет зиждется столько же на природе женщины, сколько на мастерстве фотографов.
В 60-х годах в мир моды нагрянула смелая сексуальность и агрессивная молодость, которую тогдашний редактор Вога образно назвала «извержением юности». И журнал стал, по выражению Шварца, чуть диковатым. На мой же непросвещенный взгляд, в знаменитом и, похоже, вечном журнале «Вог» наступил период, когда высокая мода придала элегантность ради экстравагантности.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Хотя вышедший на прошлой неделе новый альбом независимой группы Modest Mouse называется «Мы уже умерли к тому времени, как корабль утонул», они, похоже, все-таки оптимисты по натуре. С момента их основания в 1993 году в штате Вашингтон команда просуществовала с небольшими изменениями более 10 лет до того, как к ним пришел коммерческий успех. Modest Mouse переводится как «скромная мышь», и Исаак Брок, поэт, певец, гитарист и творческий центр тяжести ансамбля, нашел это название в рассказе Вирджинии Вулф. С тех пор необычные названия стали традицией для Modest Mouse. Предыдущий нашумевший альбом группы назывался также замысловато, а именно «Хорошие новости для людей, которые любят плохие новости». А один из их первых дисков, ставший уже классикой альт-рока в Америке, называется «Одинокий людный Запад». Однако остроумие не единственная и не главная их отличительная черта. Modest Mouse – одна из моих любимых современных американских групп, потому что они нашли способ убедительно совмещать в своем творчестве интеллектуальное размышление с часто непричесанным постпанк-роком, который не боится быть мелодичным. Их стиль настолько пришелся по душе гитаристу давно распавшейся легендарной группы Smiths Джонни Мару, о котором практически ничего не было слышно последние лет 20, что он сначала предложил им помочь написать тексты песен, а потом, опять взяв в руки гитару, принял активное участие в записи диска. Вот одна из лучших песен с их нового альбома с его участием. Интеллектуалы и оптимисты Modest Mouse со скромным Джонни Маром. Проворонили. Missed the boat.
While we're on the subject, could we change the subject now? I was knocking on your ears, don't believe you were always out. Looking towards the future, we were begging for the past. Well, we know we had the good things, but those never seem to last. Oh, please just last. Everyone's unhappy, everyone's ashamed. Well, we all just got caught looking at somebody else's page. Well, nothing ever went quite exactly as we planned. Our ideas held no water, but we used them like a dam. Everyone goes crazy over such and such and such. We made ourselves a pillow, we just used it as a crutch. We were certainly uncertain, at least I'm pretty sure I am. Well, we didn't need the water, but we just built that good goddamn. We'll be right back.
it ever worth it? Was there all that much to gain? Well, we knew we'd miss the boat, and we'd already missed the plane. We didn't read the invite, we just danced it our own way. All our favorites were a plank, so we could shake, 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 shake. Tiny curtains opened, and we heard the tiny clap of little hands. A tiny man would tell a little joke and get a tiny laugh from all the folks sitting, drifting around on bubbles then, thinking it was us that carried them. When we finally got it figured out that we had truly missed the boat.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский, Михаил Эпштейн, Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы поддерживаем этот план, который предлагает независимость Косово.
Ассамблея Северной Ирландии была распущена в октябре 2002 года.
Министерство юстиции предлагало отменить уголовное наказание за многоженство. Против этой поправки проголосовали 42 депутата.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И ударили несколько раз кулаком в спину, несмотря на наличие аккредитации, выданной МИД Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.